Канский же священник не пойдет к бедному. Бедных и в церковь не пускают, потому что им нечем заплатить за место на скамье. Браки между работниками и вообще между бедными почти зачастую незаконные, потому что дорого стоит венчаться. Кстати, многие из этих мужей ужасно бьют своих жен, уродуют их насмерть и больше все кочергами, которыми разворачиваются в камине уголья. Это у них какой-то уж определенный к битью инструмент. По крайней мере, в газетах при описании семейных ссор, увечий и убийств всегда упоминается кочерга. Дети у них, чуть-чуть подросшие, зачастую идут на улицу, сливаются с толпой и под конец не возвращаются к родителям. Англиканские священники и епископы горды и богаты, живут в богатых приходах и жиреют в совершенном спокойствии совести. Они большие педанты, очень образованны и сами важно и серьезно верят в свое тупонравственное достоинство, в свое право читать спокойную и самоуверенную мораль, жиреть и жить тут для богатых. Это религия богатых и уж без маски. По крайней мере, рационально и без обмана. У этих убежденных до отупения профессоров религии есть одна своего рода забава — это миссионерство. Исходят всю землю, зайдут вглубь Африки, чтобы обратить одного дикого, и забывают миллион диких в Лондоне за то, что у тех нечем платить им. Но богатые англичане и вообще все тамошние золотые тельцы чрезвычайно религиозны, мрачно, угрюмо и своеобразно. Английские поэты испокон веку любят воспевать красоту пасторских жилищ в провинции, осененных столетними дубами и вязами, их добродетельных жен и идеально прекрасных белокурых дочерей с голубыми глазами. Но когда проходит ночь и начинается день, тот же гордый и мрачный дух снова царственно проносится над исполинским городом. Он не тревожится тем, что было ночью, не тревожится и тем, что видит кругом себя днем. Ваал царит и даже не требует покорности, потому что в ней убежден, вера его в себя безгранична. Он презрительно и спокойно, чтоб только отвязаться, подает организованную милостыню. И затем поколебать его самоуверенность невозможно. Ваал не прячет от себя, как делают, например, в Париже, иных диких, подозрительных и тревожных явлений жизни. Бедность, страдания, ропот и отупение массы его не тревожат нисколько. Он презрительно позволяет всем этим подозрительным и зловещим явлениям жить рядом с его жизнью, подле наяву. Он не старается трусливо, как парижанин, усиленно разуверять себя, ободрять и доносить самому себе, что все спокойно и благополучно. Он не прячет, как в Париже, куда-то бедных, чтобы те не тревожили и не пугали напрасно его сна. Парижанин, как птица-страус, любит затыкать свою голову в песок, чтобы так уж и не видать настигающих его охотников. Париже. Ну, однако, что ж это я? Я опять не в Париже. Да когда же это, Господи, я приучусь к порядку? Глава 6. Опыт о буржуа. Отчего же здесь все это ежится? Отчего все это хочет разменяться на мелкую монету? Стесниться, стушеваться. Нет меня, нет совсем на свете. Я спрятался. Проходите, пожалуйста, мимо и не замечайте меня. Сделайте вид, как будто вы меня не видите. Проходите, проходите. Да о ком вы говорите? Кто ежится? Да буржуа. Помилуйте. Он король. Он все... «Лэтре это сие ту» — третье сословие — это все, а вы — ежица. Да-с. Отчего он так спрятался под императора Наполеона? Отчего?